к тому, что было сказано, братья и сестры, я хочу тоже дополнить некоторые размышления. Для этого прочитаю из Ветхозаветной книги Иисуса Навина, 15 глава. «И сказал Халев, кто поразит Кириаф Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял его Гафаниил, сын Кеназа, брата Халевова, и отдал он в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, ее научили просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей, что тебе? Она сказала, дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод. И дал он ей источники верхние и источники нижние». Я хочу, братья и сестры, для того, чтобы мы молились и рассуждали, размышляли, вот взять это как духовный образ, как нечто нужное для нас, как духовную истину. В чем она заключается? В данном случае мы видим такую как бы самую обыкновенную бытовую ситуацию, когда дочь вышла замуж, и отец ей что-то хочет, дал ей в наследство, и вот ее научили. Ну, видно, что она была молодая, и, наверное, еще сама не понимала, что просить. А люди поопытнее сказали ей, проси то, что тебе потом понадобится. Проси то, что тебе будет очень нужно в жизни. И дал он ей землю, а чтобы земля была плодородная, чтобы она произращала, проси у него источники вод. И он ей дал источники нижние, источники верхние. Я до конца не могу, братья и сестры, понять, вот что это были за верхние источники. Может быть, какая-нибудь вода с гор текла, а нижние, наверное, вот в почве есть тоже источники, есть ручьи, или еще как-то. Но вот в Писании осталось вот это разделение или два вот этих вида источника. Источник верхний, источник нижний. Если мы с вами, как духовные люди, начнем мыслить дальше, вот в этом направлении, то мы тоже можем себя найти вот в этой особой нужде, что мы нуждаемся в источниках верхних и в источниках нижних. Источники нижние, друзья, это источники нашей телесной жизни. Они нам нужны, мы с ними знакомы с самого рождения, может быть, даже раньше. Еще в чреве матери ребеночек уже запитан, так сказать, на мамином организме, и он очень активно потребляет из этого источника. Когда он рождается, он тоже пользуется этим источником. Мне вот пришлось недавно посетить свою дочку старшую. Я говорю, Катюш, ты что такая худенькая? Она держит последнего, Лешеньку. Да, говорит, вот, высосал из меня, высасывает все мои соки. Он так маму свою любит, расстается с ней только на 2 часа. А потом просьба очень настойчивая, и опять ему надо давать источник. Понимаете, вот так вот он живет. Друзья мои, в принципе-то все мы так пришли в этот мир. И все мы пользовались этим источником. Немножко позже, когда подрастает человек, другие источники открываются. Источник образования, тоже источник. Дети наши получают образование. Потом они найдут источник в том, что работу себе находят, профессию. Все это, друзья, необходимо, все это источники. Это нижние источники, которыми мы пользуемся. Есть, друзья, верхние источники. Если кратко сказать, это источники спасения. Это источники веры. Этот источник, которым является сам Бог для нас источником. И вот приходит время, когда человек должен понуждаться и в этом источнике. Говоря об этом источнике, что можно сказать или что упомянуть? Мы сегодня слышали, друзья, например, о молитве. Это источник силы. И вы заметите, что далеко не все верующие с этим источником знакомы. Просто помолиться и вести молитвенную жизнь – это разные вещи. Люди молятся, когда за стол садятся, молятся, когда на дорогу собираются. А как без молитвы? Без Божьего благословения люди боятся куда-то трогаться. А молитвенная жизнь – это нечто богаче. Это регулярное отношение с Богом, как сегодня было замечено, диалог с Богом, общение с Богом. И вот этот источник, друзья, тоже должен развиваться. Или, например, источник радости, источник веры – это Слово Божье. И тоже у кого-то он развитый источник, мы постоянно можем пользоваться. Для кого-то он такой заиленный, понимаете, вот опять все как-то больше по привычке, для того, чтобы галочку поставить, главу прочитать. Она ничего не скажет. Текст прочитан, и в душе как было пусто, так и остается. Ну, а все-таки это, друзья, источник, и хорошо, если он существует. Или источник, например, Божьих благословений. Он в чем заключается? Он всегда заключается в нашей отдаче Богу. В нашей отдаче, в нашей жертвенности. Это источник Божьих благословений. Еще в Ветхом Завете, в книге пророка Малахии, там, например, призыв был, чтобы приносили десятины. Это, друзья, тоже что-то надо отдать, десятую часть от всех прибытков. И человек, когда особенно бедный смотрит, а ведь можно и самому употребить, а Писание говорит, иди отдай. И дальше Господь говорит, не открою ли я для вас источники небесные? То есть, если вы это условие исполните, не открою ли я для вас? Как важно, друзья, и здесь источник благословений Божьих найти. Это вот все верхние источники, друзья. И люди, которые эти источники открыли, я скажу, это самые счастливые люди, это блаженные люди. Или, например, заповеди блаженства. Они преподаны человеку не в виде закона. Если ты не будешь блажен, то ты умрешь. Так Христос не говорил. А он как бы побуждал захотеть этого, пожелать этого. Блаженны нищие духом. Это же блаженство, друзья. Но если на него только со стороны смотреть, оно ничего не даст. Блаженны плачущие. Почему? Они утешение от Бога поимели. Потому что они плакали не о каких-то потерях. Они плачут о своем состоянии. О нем всегда надо плакать. Или блаженные миротворцы. Блаженные, изгнанные за правду, братья и сестры. Вот со стороны этого источника никогда не поймешь, его никогда не откроешь. Это надо только войти, надо этого пожелать, надо понять, вот что Христос хотел нам передать, почему это такое блаженство. Или, например, мы любим книгу Николая Петровича Храпова. Она называется «Счастье потерянной жизни». Вы когда-нибудь, друзья, вдумывались, вот само название? Оно основную мысль несет. Потерянная жизнь, 28 лет в тюрьме. И прожил-то он не очень много. В 60, если я не ошибаюсь, по-моему, 2 года он умер. Или чуть больше. Ну, чайте там, братья, если вдруг я ошибся. Сколько? 67. Ну, не очень много. Так он сам по себе человек здоровый был. Ну, просто 28 лет в этих условиях бесследно не проходит. И умер, по сути дела, мученической смертью на острове Мангышлак. Если кто знает, там страшная тюрьма находится. Там и летом очень тяжело людям, и зимой очень тяжело. И вот его туда отправили, чтобы он там умер. Друзья мои, но тем не менее, кто его книгу читает, знает ее основные события, тот с ним внутренне соглашается. Счастье потерянной жизни. Потерянная жизнь, но при этом счастливая. А когда мы его вечность увидим, друзья, мы, наверное, с большим пониманием или еще лучше это поймем. Я к тому хочу сказать, братья и сестры, что нижние источники Господь нам дает, и есть верхние источники, которые мы должны пожелать. Мы должны их полюбить, мы должны в них нуждаться. Я хочу немножко сказать о том, что существует некая проблема. Некоторая проблема существует, когда человеку надо выбирать, То есть и то нужно, и другое нужно. А вот что должно быть на первом месте? И вот Писание говорит: ищите прежде Царствие Божье и правду Его. И это все приложится вам. Здесь, братья и сестры, говорится о том, что верою мы понимаем, что для нас гораздо важнее иметь верхний источник. Источник духовный, источник Бога присутствия – это самое правильное. В Писании есть такие интересные моменты. Ну, отрицательный пример, очень яркий – это Лот, который, когда ему предложено было выбрать для себя, где жить, он выбрал источники нижние. Он оценил плодородную землю, он понял, что там хорошая растительность, там хорошо стадам его будет, у него там будут овечки пастись, там будет молочко, сыр и все прочее. И написано, он пошел жить вот в этих Содомских долинах. Друзья мои, что он получил? Апостол Петр спустя много тысячелетий пишет, что он мучился в праведной душе своей. Зато у него были богаты нижние источники. А праведная душа страдала. И вот и интересно, что человек может на это пойти, вот душу свою в такую клетку посадить, очень тяжелую, но зато богатство есть. То есть, понимаете, вот здесь можно предпочтение. Вот чему человек отдает предпочтение? И по сути дела, мы знаем его историю, он был извлечен, как головня из огня. Там уже все полыхало, это хорошо, что ангелы пришли. И мы читаем, когда он еще как-то, знаете, не мог оторваться, они его с каким-то даже насилием, они его вырвали из этого города. Побыстрее уходи. И он-то ушел, и две дочери с ним ушли, а жена его осталась. Вот, друзья, головня из огня. Только что спасение получил. Все там сгорело. Такой у него был выбор. Есть другие примеры, друзья, очень хорошие примеры. Мы с вами читаем о пророке Илье, когда у него иссяк источник, поток. Он некоторое время питался. Он был послан, написано, ко вдове в Сарепту Сидонскую. Друзья мои, почему к этой беззащитной женщине во время голода, я скажу, не надо думать, что все люди голодные. Может быть, большинство голодные. Но есть очень ловкие люди, которые на голодное время очень сильно наживаются. Есть такие люди, всегда были, друзья. И в истории России таких примеров много. Весь народ вымирает от голода, а кто-то на этом горе вот умеет так вот как-то себя обустроить. Он даже на этом и наживает богатство. И вот представьте себе, что Илья послан был не в богатый дом, где есть чем покормить, а послан был к вдове. У этой вдовы один сын. Но я хочу сказать, друзья, что это очень была верующая вдова. Верующая вдова. Это не случайно была женщина. И когда Илья шел через это поселение, через эту Сарепту, она собирала там, написано, дровишки. И в ее мыслях что было? Кушать больше нечего. Сейчас мы вот сготовим последнюю лепешку, с сыном съедим и умрем. Источники все закрылись. И в это время ее зовет посторонний человек. Братья и сестры, но я хочу обратить внимание, в любое время всегда были люди, которые имели общение с Богом, для которых такие встречи не были случайными. Может быть, Бог ей положил на сердце, что к тебе пророк придет. Может быть, она слово помнила, что надо вот давать, если в силах что-то рука сделать, надо сделать. Я не знаю. Но я очень рад за нее, что она откликнулась на просьбу пророка, и когда она ему объяснила, что у нее ничего нет, кроме маленькой горсти, кроме чуть-чуть масла, она ему так в простоте все это выложила. Друзья, время голодное. В голодное время люди никогда не рассказывают, что у них есть. Обязательно все это уйдет, обязательно все это украдут. И вы заметите, какая категоричность. Ты сначала все это сделай и принеси мне. Помните, друзья? Он даже, может быть, с каким-то внутренним насилием над собой это сказал. Он же тоже понимал, последний кусок взять, Вдова, может, сказала бы, я бы свое отдам. Ну, а сыну как отказать? Вот ты это сделай и принеси мне. Какой подвиг веры? Вот какое богоприсутствие, что человек в таких тяжелых, острых условиях сумела правильный выбор сделать. И она это сделала. Братья и сестры, не думайте, что ей легко было это сделать. Ей тяжело было. Это мучительный всегда выбор. Но она его сделала. Она поняла, что ему надо во имя пророка дать, этому человеку. И потом что мы видим? Каждое утро она находила в своем ларчике, там, в катке, или вернее в амбарчике, немножко муки, и всегда было немножко масла. Ну, мы, может быть, думали, Господи, дал бы ты ей побольше, чтобы все закрома у нее полные были. Если бы Бог так сделал, друзья, Он бы ее поставил под сильный удар. Потому что во время голода очень сильно люди теряют всякий облик, воруют, убивают, отнимают. А в данном случае немножко муки, немножко масла. Хватало, чтобы на один день сделать лепешку, съесть и не умереть. Приходит вечер, наступает утро, опять она находит немножко муки, немножко масла, она опять делает лепешку, она ее жарит или варит, не знаю, печет, и пророка покормит, и сыну хватает, и сама не голодная. Проходит день, на следующий день опять та же картина. Братья и сестры, это Божья забота, Божья премудрость, не дать вот так вот сверху, сполна, чтобы человека через это в проблему какую-то, значит, ввести, а дать ему необходимое, дать столько, сколько нужно. Если бы она ту лепешечку первую сама бы съела, друзья, сыну дала, она бы давно уже умерла, и мы ничего бы о ней не слышали. Но то, что она первую лепешку отдала пророку, и он остался жив вместе с ней, и она пережила этот голод, и сын остался жив. Вот такие бывают, друзья, выборы. Когда мы ценим верхние источники, источники спасения, источники веры, то вот Господь таким образом проводит даже через голодное время. Или мы тоже встречаем случай, когда женщина из Санама, проходит пророк Елисей, и они видят, что он человек святой. И вот такое желание, давай сделаем ему комнату, чтобы в этой комнате был стол, стул был, светильник, чтобы он в любое время мог зайти отдохнуть. Друзья, это тоже определенного рода трата была. Надо было пожертвовать. Не в каждой семье любят посторонних людей. Это всегда надо потесниться. Это надо разрешить постороннему человеку, знаете, жить в доме. А в доме всегда бывает что-то такое, что не хочется вот посторонним открывать, какая-то, знаете, вот нагота. И тем не менее, вот горя любовью к Богу, в данном случае к пророку Божьему, она мужу своего говорила, давай это сделаем, давай это сделаем. Братья и сестры, вы помните, сколько потом она имела благословений? Первый пророк понял, что у нее сына нету, то есть детей нету, уже возраст. А семья бездетная всегда от этого страдает. И вот после молитвы Господь благословил, через год она имела уже ребеночка. Ну и на этом благословения закончились. Потом случилось, это ребеночка заболел и умер. Опять пророк пришел, воскрес ребеночек. Семья такое чудо пережила, прекрасное. А потом еще случилось голодное время. И опять писатель, летописец говорит о том, что вот слуга стоял перед царем, а тому хотелось узнать о пророке Елисее, как он вот, что он делал. И в это же время женщина приходит. Он говорит, вот та женщина, которая вот воскресил Елисей ребенка. И мы видим, что ей потом урожай вернули. То есть, опять же, она пользуется этим источником, друзья. Какой мы здесь видим для себя урок? Как ценно, друзья, иметь источники верхние. Такие они очень для нас ценные, очень важные. Недавно в нашей церкви было собрание для пожилых. Я не знаю, может быть, мысль эта звучала, друзья. Очень ответственный период. Это период старости. Ответственный период. Это подведение итогов всей жизни. Если бы я сейчас это говорил молодежи, они бы внутренне надо мной смеялись. Ну, хихикали. Понимаете? Потому что им не свойственно так мыслить. Я их за это не осуждаю. Но люди старые понимают, скоро переход в вечность. Скоро подведение итогов. Скоро перед Богом, перед судьей праведным представать. И вот как важно, друзья, в старости не потерять верхний источник. Апостол Павел о себе как говорил? Он течение совершил, и он веру сохранил. Как это важно? Веру сохранил. Значит, есть, как бы сказать, такие силы, которые посягают на веру. Есть то, что лишает веры. И приходится нередко слышать от старых людей, что вера потеряна, радости нету, в сердце беспокойство. Понимаете, вот эти внутренние трудности, а куда от них деться? Вот где-то источник верхний уже не действует. Это очень опасно, друзья. Мы слышим, или вернее вспоминали недавно смерть Иисуса Христа. Вы заметьте, друзья, с какими словами Иисус Христос оканчивал жизненный путь на земле. Он говорил Отцу Небесному, что в руки Твои предаю Дух Мой. Как важно, друзья, именно те люди, которые этот источник полюбили в жизни, он останется с ними до вечности. Можно вспомнить смерть Стефана. Он тоже, когда уже последний получал удары камней, написано, он видел небо отверстым, видел Иисуса Христа, стоящего одесную Отца. И он тоже дух свой предал Богу. Недавно в вечность ушел Маркевич, вот Вениамин Александрович. И те, которые были свидетели, помните, это была очень такая трагическая смерть, когда он упал, значит, с обрыва на камни. Его когда нашли, он уже последнюю минуту, можно сказать, жил. Наша церковь знает этого служителя, очень хороший, благословенный служитель. Но что было интересно и важно слышать, что он, переходя в вечность, тоже сказал: «Господи, в Твои руки предаю дух мой». Братья и сестры, не думайте, что это маловажно. Это не маловажно. Вот в момент смерти сколько дьявол смущает душ, смущает людей. То грехи старые напоминает, то какие-нибудь, может быть, проблемы. А бывает, память отказывает у человека. И как важно вот именно при жизни полюбить этот верхний источник. То есть верою принимать Иисуса Христа. Потому что Он о себе сказал, что «Я есть лоза». «Я есть лоза, вы ветви». Там не сказано о внешних обстоятельствах. Они могут быть разные, друзья. И хорошие, и плохие. Но лоза есть лоза. Апостол говорит в послании к римлянам: кто отлучит нас от любви Божьей? И он все перечисляет. Вот все, что он мог себе представить, там и скорбь, и наготу, и гонение, меч. За тебя, и он там много перечисляет, апостол, друзья. Ничто не отлучит от любви Божьей. Поэтому пусть Господь поможет нам, братья и сестры, к тому, что сегодня мы слышали о нашем братстве, о служителях. Я хотел просто немножко одну мысль добавить. Вот на протяжении всей истории, вот, ну, сколько я помню себя еще мальчишкой, может быть, с 70-х лет, вот я уже там читал всякие документы братьев, Крючкова Геннадия Константиновича, и всегда у него одна мысль была центральная, что церковь не должна потерять Бога присутствие. Потерять Бога присутствие можно остаться просто, ну, религиозным клубом, вот там, где люди будут пение слушать. А самое ценное – это не потерять Бога присутствие. И я радуюсь тому, что и он вот так направлял жизнь церкви, и он это передал братьям. Вот в данном случае совет церквей. Я радуюсь тому, что братья тоже так направляют. Поэтому Всегда очень ценно, друзья, чтобы на самом деле мы об этом молились. Пусть Господь благословит нас полюбить верхние источники. Слава за все Ему. Аминь.